Wir beginnen gleich mit dem Vortrag und es gibt auch heute eine Frage an dich, Sascha. Я задам вопрос сначала по-русски, потом по-немецки для тех, кто русский не понимает. Вопрос сегодня таков. Ты мне много рассказывал о том, что ты делаешь, о своей деятельности, многие проекты, которые ты задумал или которые сейчас пытаешься воплотить в жизнь со студентами. Есть ли какой-то такой большой план в твоей голове, который, может быть, созревает или уже созрел, который ты хотел бы обязательно воплотить еще в твоей жизни, может быть, в твоей деятельности как преподаватель духовной академии? У тебя есть полминуты подумать, пока я переведу на немецкий. Die Frage lautet so, Alexander hat mir viel erzählt über seine Tätigkeit, was er macht, auch als Dozent, welche Projekte er jetzt genau plant oder versucht umzusetzen. Und die fand ich interessant. Und die Frage war, ob er so einen Plan, so ein großes Ziel hat noch, den er unbedingt umsetzen möchte und Realität werden lassen möchte. Das ist die Frage. Ich gehe jetzt an das Übersetzungsmikro.
Планов на самом деле у меня много. Планов на самом деле у меня много. Только я же не знаю, сколько я проживу. Успею ли все сделать. Самый ближайший такой большой план, который мы, ну, проект, который мы сейчас делаем. Ну, наверное, кто-то из вас знает, мы проводили в течение 2 лет программу «Почему я могу быть» для молодежи в Заокском. Ну, она записывалась телеканалом «Надежда». Вот. А сейчас мы пробуем несколько уже, ну, я не знаю, может, 2 пробных записей мы сделали, но они мне не нравятся. И мы будем еще переделывать. Мы назвали этот проект «730 минут». В среднем по 2 минуты в день, 365 дней, то есть в течение года 2 минуты в день. Мы делаем двухминутную видеозапись, в которой это меня как бы снимают 2 минуты, и за 2 минуты задача сказать какую-то очень важную мысль, связанную с Библией, для молодых людей. Вы знаете, что сегодня многие молодые люди даже получасовую проповедь с трудом выносят, особенно если им 15, 16, 17 лет, вот это вот поколение, в котором очень часто происходит ломка, и многие дети в этом возрасте уже начинают отходить от церкви. Потому что Библия кажется неактуальной, неинтересной, неважной. И задача этого проекта, который мы делаем, зацепить молодых людей. Вот возраст от там, 14 до 24, может быть, вот этот, он ориентирован на этот возраст, зацепить их, показать им, что Библия касается их жизни, что это не просто какая-то отвлеченная книга. Но там будет не только Библия, мы хотим зацепить и наших детей духом пророчества. И показать, что Елена Вайт – это не только то, чем иногда пожилые люди долбят всех окружающих. А в Елене Вайт есть на самом деле очень глубокие, ценные и важные для молодых мысли, для молодежи. Вот. И мы хотим показать, что в принципе человеческая культура содержит в себе много очень интересных, глубоких мыслей, поэтому я буду иногда в этом проекте цитировать, например, Гёте, вот, или там какого-то другого просто писателя, потому что, например, или Лютера, или там еще кого-нибудь, потому что там есть очень ценные, красивые мысли, которые важны. Молодые люди должны научиться думать. Любить думать, любить читать Библию, любить читать дух пророчества, и при том делать это здраво. Вот. Ну вот так, этот проект 2 минуты в день. Если Бог даст, все получится, то он будет, и каждый день будет высылаться очередной. Ну, наша задача примерно хотя бы на полгода вперед записать, до Нового года успеть и с Нового года начать. Вот, но пока мы ищем самую лучшую форму, вот, я очень критично к этому отношусь, потому что я понимаю, что очень важно сказать так, чтобы вот этого... Я знаю, чем дышат, как думают, как видят мир современные подростки и молодежь, и как им иногда непросто бывает в церкви. Вот. Мне хочется, чтобы они остались в церкви. Ну вот так. Хорошо. Вы знаете, когда мы перейдем уже к сегодняшней теме, когда я говорю, я понимаю, каждый вечер я что-то говорю о Божьей любви. И я знаю, я вырос в церкви, и у меня такое иногда было когда-то, и я знаю других людей в церкви, которые говорят: да что ты про свою любовь, 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 забудь про свою любовь, нам надо вот, сжав зубы, устремляться в Царство Божие и забыть про всякую любовь. Вот. Но дело в том, что я в церкви за последние годы вижу очень много искалеченных и поломанных людей. Я вот пастору Алексею я говорил о том, что в течение года ко мне в среднем 3-4 человека обращаются людей из церкви, которые в детстве пережили сексуальное насилие. Я встречаю много людей, которые переживают очень сильную внутреннюю тревогу. Они находятся в состоянии непрекращающегося стресса, они как натянутая струна, страхов выше крыши. Я встречаю людей, у которых много панических атак, переживают панические атаки. Я не знаю, как это на немецкий, панические атаки. Да. И я понимаю, что когда ко мне приходит такой человек, а таких людей на самом деле в церкви очень много, и я уверен, что такие люди есть и у вас. Они никогда, может быть, вам об этом не скажут. Мы когда часто приходим на богослужение и спрашиваем друг у друга, как дела, мы стандартно отвечаем: хорошо. И все. И за вот этим: хорошо, отойди от меня и не лезь мне в душу. Потому что я знаю, что если тебе скажу, ты меня все равно не поймешь, а может быть, еще и осудишь. Вот. И поэтому очень часто мы в церкви бываем закрытыми друг от друга. Но когда люди открываются, там бывает очень много боли. А в мире этой боли еще больше. И я уверен, что ничто не может исцелить человеческую душу, кроме Божьей любви. Церковь – это то место, где люди должны исцеляться, а не калечиться. И только Божья любовь в церкви может исцелять душу, и ничто другое. Посмотрите, как об этом красиво пишется, снова же в духе пророчества. Я уже часть этой цитаты вам читал на первой встрече. Давайте мы ее вспомним, и еще одну часть я прочитаю. «Любовь, которой Христос наполняет все человеческое существо, является обновляющей силой. Прикосновение этой любви к жизненно важным органам, мозгу, сердцу, нервам дарует исцеление». Что дарует исцеление? Прикосновение Божьей любви. Эта любовь пробуждает к жизни высшие силы человеческого естества. И дальше. Любовь Христа освобождает душу от чувства вины и скорби, смертельной тревоги и беспокойства, которые истощают жизненную энергию. С Христовой любовью приходит спокойствие и безмятежность. Она рождает в душе возвышенную радость, которую ничто мирское и суетное разрушить не может. Радость в Святом Духе. Радость, дарующую здоровье и жизнь. Это служение исцеления. Кстати, я не так давно узнал потрясающую вещь. Вы знаете, что у Елены Вайт есть пятикнижие. Пять книг, да? Патриархи, пророки, пророки и цари, желания веков, деяния апостолов и великая борьба. Вы знаете, какими словами начинается книга «Патриархи и пророки»? Ну-ка, адвентисты, напрягитесь. Бог есть, да, Gott ist Leben. И какими словами заканчивается книга «Великая борьба»? Gott ist Leben. И если мы читаем эти пять книг Елены Уайт и не видим там великой истины о Божьей любви, то значит, что-то с нами не так. И если это не преображает наше сердце и не учит нас любить друг друга, то значит, что-то с нами не так. Поэтому смотрите, как написано, что делает Божья любовь человеческим сердцем. Когда Божья любовь тебя меняет, тебе не надо идти и говорить, тебе не надо побуждать идти и проповедовать об Иисусе Христе. Ты сам будешь это делать, потому что тебя будет переполнять. И так хочу, чтобы вас переполняла эта любовь. И когда она переполняет, все остальное становится на свои места. Знаете, как-то я... С женой мы разговаривали, я ей говорю, знаешь, не красота делает женщину любимой, а любовь делает женщину красивой. Когда ты любишь, вот она тогда для тебя и красивая. Так я вам скажу, то же самое в общине, когда люди любят, Божьей любовью друг друга, куча проблем уходит на второй план. И все кажется неважным. Когда перестаешь любить, любая мелочь выводит тебя из себя. Окей. Итак, сегодня наша тема звучит «Когда не можешь справиться с врагом, что выбрать?» Мы с детства учимся справляться с трудными людьми. И модели совладания с трудными людьми мы усваиваем в первую очередь в своей семье. Мы смотрим, ага, а как там мама с папой? Когда папа, там, например, себя не очень хорошо вел, а как мама с ним себя вела? Или наоборот, когда папа не очень себя хорошо, мама себя не очень хорошо вела, как папа себя с ней вел, как они, родители-то между собой справлялись. И вот эти модели совладания с трудными людьми мы впитываем в нашу взрослую жизнь, вносим в нашу взрослую жизнь и автоматически их повторяем в своих семьях, на работе и так далее. Но не всегда эти модели правильные. И вот сегодня мы обсудим ряд моделей, которые неправильные, ну а потом придем к правильным. То есть как мы пытаемся справиться. Первая модель, к которой мы сегодня обратимся, неверная, называю ее отрицанием. То есть некоторые люди, зная, что существует проблема, предпочитают ее не замечать, как будто ее нет. То есть мы иногда бываем настолько переполнены тревогой и страхом, что нам страшно признать, что проблема есть. Но, предположим, вы знаете, что иногда со стороны, например, видно, что дети у этих родителей ведут себя не очень хорошо, и у них путь, в общем-то, недобрый, но родители это в упор не видят. Не потому что родители так слепы, просто им страшно вообще иногда признать, что с их детьми непорядок. И мы предпочитаем отрицать проблему. Но отрицание проблемы, оно похоже на то, как вот страус песок голову прячет, знаете, да? Но если ты от страха, от опасности спрятал голову в песок, это не значит, что опасность куда-то делась. Если мы погрузили свою голову в песок, то это не значит, что проблема сама по себе исчезла. Если ты сознательно закрываешь глаза, чтобы ее не видеть, это не значит, что проблема пропала. Она остается. Почему люди отрицают? Иногда лучше закрыть глаза, потому что ты думаешь, если ты начнешь обсуждать сложные вопросы, потеряется любовь, потеряются отношения. И вы знаете, иногда говорят даже так, до свадьбы держи глаза широко открытыми, а после свадьбы держи глаза широко закрытыми. Вот в этом есть своя доля мудрости, но на самом деле есть вот в психотерапии определение дисфункциональной семьи, то есть ну, неправильной семьи, да, где вот, вот сложные отношения. И есть нормальная семья и есть дисфункциональная семья. Так чем отличается дисфункциональная семья от нормальной семьи? И в одной, и в другой семье есть конфликты. Всегда есть конфликты. Пока живые люди, два грешника живут под одной крышей, конфликты будут. Вопрос в том, как люди справляются с этими конфликтами. Когда ко мне в Заокском приходят на добрачное консультирование, ну, студенческие, ну, парочки, я один из первых вопросов им задаю: вы уже ругались? Не. Я говорю, все, идите, тогда вы еще ничего не поняли. Значит, вы слишком идеально смотрите друг на друга. Смысл не в том, что люди не ругаются, не конфликтуют. Смысл в том, как люди выходят из конфликта. Так вот, в дисфункциональной семье супруги предпочитают замалчивать сложные стороны их отношений. Им не хватает мужества так-то сесть друг напротив друга и проговорить, что же их не устраивает, в чем проблема. Люди просто предпочитают закрывать глаза. Рано или поздно это непроговоренное изнутри начнет разрушать семью, будут охлаждаться отношения, будет отчуждение между супругами и все. Поэтому иногда мы боимся потерять любовь, но на самом деле мы ее теряем тогда, когда мы пытаемся закрыть глаза, замылить проблему. Иногда мы отрицаем, потому что мы чувствуем вину или нам гордыня не позволяет начать разговор, потому что, ну, надо будет, может быть, признать свою вину, может быть, где-то и свои недостатки и так далее. Иногда мы боимся стать плохими, потому что обсуждение сложных вопросов, оно на самом деле, ну, иногда чревато конфликтом. Ну, и иногда мы стремимся избежать спора или конфликтной ситуации и уходим в сторону. К сожалению, так бывает. Понимаете, особенно у тех, кто вышли из постсоветского пространства. У нас нет культуры, у многих из нас нет культуры разрешения, цивилизованного разрешения конфликтных ситуаций. Если возникает конфликтная ситуация, значит, надо орать. Громко хлопать дверью, бить посуду. Ну, вот так, да, такое бурное какое-то разрешение конфликта. Унижать друг друга, обзывать друг друга. Мы боимся, потому что мы и не умеем вести себя в конфликте. И поэтому многие люди, зная, что сейчас только зацепи, то столько наслушаешься, что мало не покажется, предпочитают просто молчать, отрицать проблему и все. И, кстати, это очень часто бывает в семьях. И потом семья проживает 20-30 лет, бах, жена ушла или муж ушел. Вторая сторона в шоке. А что ж ушел? А потому что никогда не говорили о проблемах. Проблемы просто замалчивались. А говорить не умели. Умели только скандалить и унижать друг друга. Поэтому предпочитали молчать. Следующее. Бездействие. Иногда мы предпочитаем, ну, отрицание бездействия, это, в общем-то, два, ну, похожие очень стратегии, да? Мы предпочитаем ничего не делать, не говорить, не предпринимать какие-то шаги для разрешения ситуации. Что получается тогда? Трудный человек так и остается трудным человеком. Если ты молчишь, если ты ничего не делаешь, человек не меняется. Кстати, есть у многих женщин это. Сестры, я не знаю, может, в Германии такого нет, но в России я это встречаю очень часто. Женщине чего-то не нравится в муже. И она начинает молчать. Муж теряется в догадках, где же он провинился. А у женщины такое, если любит, должен понять. А ему не доходит. Ах, тебе не доходит, так ты, значит, меня еще и не любишь так, как надо. И еще больше обижается. Но если вы не начнете говорить спокойно со своими мужьями, как они узнают, где они что-то не так сделали? Конечно, как говорят, нет более ценной вещи в домашнем хозяйстве у женщины, чем виноватый муж. Иногда очень удобно сделать мужа виноватым. Он же тогда сделает все, что вам он обещал 10 лет назад. Во искупление своей вины. Вот, но на самом деле нужно разговаривать. Молчанка, бездействие, она же никогда не поменяет другого человека. Проблемы остаются. Подавленные чувства никуда не деваются. Продолжает вести разрушительную работу в наших душах. Вы же знаете, когда ты ничего не делаешь, когда ты молчишь, у тебя же вот тут кипит. Тебе же на душе тоже нехорошо. Как бы ты ни молчал, надо говорить, но надо говорить спокойно. Иногда, может, стоит много молиться, прежде чем открыть рот, но говорить в любом случае надо. Надо решать проблемы, а не оставлять их, потому что будет беда. Любовь – это не только там, где люди друг другу мило улыбаются. Любовь – это и там, где люди могут спокойно и с любовью сказать друг другу, может быть, очень неприятную правду. Бездействие с трудными людьми всегда приводит еще к большим проблемам в отношениях с ними, потому что трудный человек и не знает, он не чувствует границ. Он не понимает, что он уже переходит какие-то рамки, а мы бездействуем, мы ему не показываем, что он идет не туда. Единственная ситуация, в которой бездействие имеет смысл, когда двум сторонам надо остыть. Есть очень важное правило. Когда ты кипишь, когда в тебе кипят эмоции, вот тогда ничего не делай. Нет, тогда очень хочется сделать. Тогда же язык так чешется, знаете, сейчас бы вот сказать ему, да, потому что ты кипишь. Так вот, когда кипишь, тогда молчи. А когда успокоился, тогда говори. А у нас наоборот. Пока киплю, тогда скажу. А когда успокоился, тогда уже ж говорить неохота. Да что, да ладно, не будем уже поднимать эту тему. Так как раз есть смысл спокойно сесть и проговорить, что же было, почему возникла проблема. Потому что когда кипим, мы не слышим друг друга. Мы можем только унижать, ранить и обижать друг друга. Дальше. Следующий. Мир любой ценой. Это тоже неверная стратегия. Иногда есть вот женщины в семьях, которые любой ценой поддерживают мир. И проводят годы несчастными. А муж ведет себя дома как тиран и деспот. А она, бедная, крутится вокруг него, только чтобы все было хорошо, только чтобы был мир. И смотришь на такую женщину, она несчастная. Радости в ее семейной жизни нет. А муж как на дрожжах растет в своей тирании и деспотизме. унижая свою жену. А она лишь бы был мир. Ладно, промолчу, только чтобы был мир. Только чтобы был покой. А иногда, когда еще есть дети, да чтобы дети там, ну чтобы дети не травмировались, вот тогда. Не буду ничего говорить. Имеет мир любой ценой только в нескольких случаях. Когда это случайная стычка или когда вопрос не принципиален. Да, бывают мелкие какие-то ситуации, лучше махнуть рукой и все. И идти дальше. Бывают такие ситуации. Не надо за каждую ситуацию цепляться. Филин данк. Вот. Когда важнее всего сохранить согласие? Бывают такие моменты. Или когда мы бессильны. Но вот когда у тебя босс, и у тебя эта работа, которая для тебя чего-то значит, иногда стоит согнуть голову и что-то делать, терпеть. Не пойдешь же ты с боссом ругаться, завтра уволят. Да, бывают моменты, но это исключение. На самом деле здоровые отношения, именно здоровые отношения в церкви, в семье, везде, они отличаются тем, что люди умеют спокойно проговаривать свое согласие или несогласие по каким-то важным вещам. Если нужно сохранить любовь, и мы не хотим продолжать, чтобы человек, трудный человек, вел себя так же, поддаваться не стоит. Никогда не стоит поддаваться. Нужно говорить ради этого человека, чтобы он понял, что он неправильно живет, что так жить нельзя. В крайний случай надо поступать по 18 главе Евангелия от Матфея. Ты помните, да? Сказал, не послушал. Возьми еще, пойди и скажи. Не послушал, скажи церкви. И иногда это очень важно, когда в семье происходит проблема. Иногда мы думаем, что вынести ссор из семьи, да, это, ну, как бы нехорошо, и мы стесняемся. Но на некоторых недобрых супругов понимание того, что их проблема может быть вынесена на церковь, оно может их остановить. Не так, ну, где-то года два назад ко мне одна община прикомандировала семью, отправила в совет церкви. У нас за Окском есть несколько общин, вот где я живу. Ну, и одна есть такая община, они очень-очень простые. У них очень просто проходит богослужение. У них есть в субботу в служении такая молитвенная часть. И они могут молиться там около часа, только молитвенное служение в субботу проходит. Из-за этого все служение у них затягивается, не всем это нравится. И вот это, во время этого молитвенного служения встает один брат и говорит на всю церковь: «Помолитесь за нашу семью, мы уже с женой 4 месяца не живем». Совет церкви их сразу, и жену, и мужа, вызвали, выяснили, в чем проблема, и сказали так: идите к лисичному на консультирование. И вот они пришли ко мне, и первые несколько встреч я учил эту семью просто спокойно разговаривать. Потому что как только кто-то из них начинал говорить, сразу возникал, как вот знаете, как спичка, бух, и все вспыхнуло. Сразу начинался скандал. Они уже отучились просто спокойно разговаривать друг с другом. И приходилось просто их учить, помогать им спокойно, не унижая, не обижая друг друга, обсуждать проблемы. Но это был процесс. Но ведь, смотрите, если бы этот брат не встал, не сказал, никто бы в церкви не узнал. И вы знаете, как это часто бывает. В семье это все варится, 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 а потом семья просто ставит общину перед фактом, что уже развод. Поэтому, если вы хотите реального изменения, просто делать вид, что все хорошо, создавая мир, это не путь. Ну и смотрите, как в книге притчей написано. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Это Писание. Дальше. Следующая тактика, которая очень распространена среди верующих людей, это псевдодуховность. Вместо того, чтобы сесть, выслушать другого человека, мы начинаем проповедовать. Особенно это часто бывает с нашими детьми. Родители как включат мораль, наставление. Вот. Неважно, надо это ребенку, сможет он сейчас это воспринять и услышать. Мы правильные вещи говорим человеку. Помните, мы вчера говорили, если кто хочет говорить Божьими словами, то должен научиться слушать Божьим слухом. Если ты не научился слушать, все твои слова будут мимо. А иногда люди предпочитают много говорить правильных слов, не заботясь о том, услышали их на самом деле или нет. Иногда люди выбирают пассивное смирение вот этой псевдодуховности. Ну что ж, буду терпеть, вот муж у меня деспот, но буду терпеть. Иисус велел терпеть, и я буду терпеть. Это тоже не путь. И кажется, это такой духовный, ты терпишь, смиренно перенося унижение. Но твой муж, ну я к примеру говорю муж, он просто теряет всякие границы и начинает еще больше издеваться. И он грешит, и ты ему не показываешь, что он грешит, и что так поступать нельзя. Ну и третий момент, который вот в псевдодуховности, мы иногда чувствуем превосходство. Я не опущусь до того, что я буду с этим человеком разговаривать. Он все равно меня не поймет. И мы выбираем эту позицию, такую позицию, оправдывая, почему мы не собираемся выяснять отношения с этим человеком. Следующая стратегия. Очень свойственна многим женщинам. Заставить измениться. Чтобы верно строить отношения с трудным человеком, мы должны принять данность, как данность то обстоятельство, что заставить человека измениться может оказаться непосильной задачей. Но признать это обстоятельство бывает очень трудно. И многие женщины годами меняют своих мужей. И знаете, как оно получается? Жена нападает, муж защищается. Жена еще более изощренно нападает, а муж еще более изощренно защищается. Я иногда слышу, консультируя семьи, значит, жена говорит, я ему уже 20 лет говорю, а он не понимает. Все правильно, он и не собирается понимать, потому что вы на него нападаете, а он просто защищается. Многие женщины занимаются тем, что пилят своего мужа. Вот я ему скажу разумно, логично. Но очень часто, как только вы открываете рот, ваш муж сразу отключается. Он просто перестает воспринимать ваши слова. Ну и примерно, я уже часто этот пример привожу, может кто-то слышал его, примерно это выглядит так. Муж вечером приходит с работы, вы ставите на стол ужин, вы целый день думали, что вы ему скажете. Вы сочинили правильную речь, и он начинает есть, и вы начинаете. И вы думаете, он сейчас ест? Я говорю, а он думает, какая мудрая у меня жена. Надо же! Как я раньше до этого не додумался? Ты ж скажи, как все правильно она говорит? Но на самом деле, как только вы открываете рот, у мужа тут щелкает тумблер, щелк, он отключается, и он слышит ваши слова примерно так же, как слышит ваши слова собака, которую вы ругаете. Примерно так. Рекс, тра-та-та-та-та-та-та-та, Рекс, тра-та-та-та-та-та-та, и он сидит, ест и думает, ну когда же это тра-та-та-та-та-та-та закончится? Кстати, точно так же себя ведут подростки с родителями. Умные подростки. Вот он что-то не так сделал, и вы начинаете ему говорить. Он внимательно смотрит вам в глаза. Вы думаете, о, как хорошо он меня слушает. На самом деле он выключился. Он понимает, что перечить вам себе дороже, значит, вы еще дольше будете говорить. Поэтому очень важно сделать вид, что он вас внимательно слушает. И когда вы замолчите, он идет к себе в комнату, вы будете думать, как он хорошо меня послушал, на следующий день вы увидите, что он вас вообще не слушал. Однажды, ну, это для примера, моя жена что-то внушала моей младшей дочке. И моя младшая дочка смотрела на нее, смотрела. Вот. Моя душа, жена что-то ей внушала, там объясняла, наставляла ее, мораль какую-то ей читала. Она на нее так смотрела, смотрела. Потом жена закончила. И моя дочка сказала, мама, ну какая же ты красивая. Вы понимаете, она вообще не думала, о чем говорит мама. Она просто разглядывала маме на лицо. Оно ей нравилось. И в итоге она сделала вывод. Понимаете? Поэтому если вы думаете, что пилить бесконечно, вы этого, этим чего-то добьетесь, я вот когда по первому посланию Петра провожу серию тем, я об этом больше как бы говорю, на самом деле для многих женщин, ну так женщины устроены, что им кажется, что чем больше я скажу, тем большего достигну. На самом деле это не так. Мужчины, они умеют отключаться. И у вас создается иллюзия, что вас внимательно слушают. Но вас никто не слушает. И 20 лет не будут слушать, и 30 лет не будут слушать, если вы будете пытаться пилить. Да, ну и вы знаете, в книге притчей вот эти слова о жене, которая пилит. Да, непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Когда мы хотим, чтобы человек изменился, необходимо учитывать три фактора. Без них никакое изменение невозможно. Итак, первый фактор – это осознание, что проблема существует. До тех пор, пока человеку не дошло, что есть проблема, и мы пытаемся ему внушить, что у тебя проблема, он не сдвинется с места. Человек должен сам дойти до понимания, что проблема на самом деле существует. И вы знаете, что многие люди, например, мы говорим о здоровом образе жизни, да? Но до тех пор, часто бывает так, пока человека не накроет какая-то серьезная болезнь, он не начинает заниматься здоровым образом жизни. А почему он начал заниматься здоровым образом жизни? А потому что он осознал, что есть проблема. Понимаете? Поэтому до тех пор, пока нет осознания, изменения не будет. Второй момент. Человек может осознавать, что есть проблема, но у него не будет желания меняться. И вы ничего не сделаете. Вы не можете заставить человека захотеть. Ни логическими убеждениями, ни доводами, ничем вы не можете заставить человека захотеть. И вы знаете, что такая проблема есть у многих, например, курильщиков, да? Человек говорит, да, я знаю, что это проблема. Да, я знаю, что у меня может быть рак легких. Но я не хочу бросать. И вот когда тебе человек говорит, я не хочу бросать, что ты с ним сделаешь? Кстати, ну это так, к слову, у меня была история. Я когда-то в Сибири крестил, у меня было крещение, ну, крестил людей, и одна женщина, она главный редактор там городской газеты была, тоже принимала крещение. И только потом я узнал ее историю. Это была такая сибирская река, там тучи комаров и мошки были, ну это, вот. И вокруг, возле реки росли ну, густые кустарники. И она пошла в кустарник переодеваться, покурила и пошла крещение принимать. Вот если бы я видел, что она курит, я бы ее не крестил. Но хорошо, что я не увидел, что она курит. Она зашла в воду, я ее крестил, она вышла из воды, и она говорит, как обрезала. Говорит, у меня сразу пропала тяга к курению. Один раз, говорит, у меня появилось желание покурить. Я, говорит, уже было собралась пойти в магазин, уже после крещения, за сигаретами. И тут пришел пресвитер церкви с посещением. Мы сели, говорит, поговорили, помолились. И, говорит, все, как обрезала, и вот уже больше 20 лет, или сколько, 25 лет она не курит. Не курит. Ее муж, неверующий муж, он первые несколько месяцев обнюхивал ее одежду, проверял сумочки, он поверить не мог, что жена бросила курить. Он не курил, он годы боролся, чтобы жена бросила курить, и тут что-то с женой случилось, раз, и все, и уже не курит. Ну, это так, вспомнил просто. Итак, человек может осознавать, но у него нет желания. Но и третий момент – есть ли у человека способности для изменения? Иногда люди настолько далеко заходят, что у них уже возможностей для изменения нет. Они осознают, они хотят, но у них нет никакого ресурса для изменения. И вот здесь есть только один момент. Бог может вмешаться. Здесь уже никаких ресурсов у человека нет. Я еще одну историю вам расскажу. У нас вот это действительно то, что может сделать с людьми Господь. У нас однажды тоже там в Тюмени крестился один парень, Володя. Он очень искренне пришел в церковь, очень захотел креститься. И мы его крестили. Он мне потом говорил, если бы ты меня не крестил, я бы тебя убил вообще, потому что я так хотел креститься. Но через неделю он ушел в запой. И он был очень хороший парень. Очень открытый, искренний. И у нас община была хорошая. И мы ему, он приходил иногда ко мне в 12 часов ночи домой и говорил, Саша, исключайте меня. Я ему говорил, хорошо, Володя, в следующую субботу, как в Библии написано, мы предадим тебя сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Ну, Павел так пишет. Он говорит, а что жестоко-то так? Я говорю, ну, так это же вот и есть исключение. Он говорит, ну, давай тогда подождем. Я говорю, хорошо. И так длилось 3 года. Были разные истории за эти 3 года. За эти 3 года он потерял семью, ушла жена с ребенком. Мама его ненавидела адвентистов и ненавидела Володю за то, что он пьет. Он однажды пришел домой пьяный, бросил несколько банок сгущенного молока, это переведешь, сгущенное молоко, да? Сварить, варенку делай, знаете, вареное. И пьяный уснул, а мама только кухню отремонтировала. И вся эта сгущенка взорвалась, и вся кухня была в сгущенке. Мама там поносила и нашу церковь, и этого Володю, и все остальное. Однажды я уехал на север, у нас в Тюмени было минус 30, моя мама не должна была прийти с работы, на ночь должна была остаться. Она решила вернуться домой. Приходит домой, на улице минус 30, у крыльца у нас был частный дом, мешок какой-то лежит. Она говорит: смотрю, это Володя пьяный лежит, спит. Она говорит: я в шоке была, потому что до утра замерз бы. Если бы она не пришла, он до утра вот там бы и замерз. Она взяла палку и начала его массажировать. Говорит: вставай. Он встал, качается. И говорит: женщина, ты что? Я же адвентист. Однажды он пришел ко мне домой в пятницу и кричал на всю улицу: я в эту церковь больше никогда не приду, потому что Господь меня не меняет. Я хочу измениться, я хочу бросить пить, но я не могу, Бог меня не меняет, я не приду в эту церковь. Я ему сказал: приди в воскресенье, мы там бетоном отмостку делали вокруг церкви, заливали, помоги. Он говорит, я пришел, потому что ты же мой друг, я пришел в воскресенье, чтобы тебе помочь. А в эту церковь я думал уже не ходить, но снова начал ходить. И вот сейчас мы подходим к главному. Однажды он пришел, его трясло на субботнюю школу. Он позвал меня в сторону и говорит: Саша, я погибаю. Сделай что-нибудь. Я погибаю. Что мне делать? Я говорю: я не знаю, что делать. Иди, становись перед общиной и проси, чтобы церковь за тебя молилась. И он вышел перед церковью, полупьяный, ну, с похмелья, и просил, чтобы церковь за него молилась. Его никто в церкви не упрекал. Его любили, и я видел, как сестры искренне за него молились. Церковь за него помолилась, он ушел, и на следующей неделе в еще больший запой ушел. Но он знал, что можно прийти в церковь. Вот это очень важно, послушайте. Самые падшие люди должны знать, что они могут сюда прийти. На следующую субботу он пришел снова. Я видел людей перед смертью. У него уже в глазах был ужас смерти. И он снова сказал мне: что мне делать? Я ему сказал: иди, говори церкви, пусть за тебя молятся. И он снова вышел перед церковью и снова стал говорить о том, что он снова запил. Что он не знает, что с собой делать. Что он чувствует, что он погибает. И он просто... Он умолял церковь молиться за него. И церковь за него молилась. И никто ему не сказал: сколько за тебя можно молиться? Давай-ка быстренько тебя сейчас исключим, очистим ряды церкви, и нам будет хорошо и тебе. Церковь за него молилась. И это была последняя молитва за него. Я всегда приходил в церковь за час раньше. На следующую субботу я прихожу... Стоит Володя, светится, всех встречает, никакого алкоголя, ничего. Без лечения, без кодирования, без капельниц, без всего. Бог просто его взял, освободил и все. И так освободил, что вот уже почти 25 лет он не пьет. Хотя много ему за эти годы, я знаю, пришлось пережить, но он не ушел в запой снова. Бог дал свободу. Бог может. Самое интересное, я приехал через несколько лет потом, когда я после того, как я уехал с этой церкви, снова туда приехал, проводил там программу. И в воскресенье к моей теще звонит женщина. Меня зовут к телефону, я беру трубку, она говорит: «Саша, здравствуйте, я Володина мама, я вчера у вас на богослужении была». Я говорю: «О, хорошо, что вы к нам на богослужение приходите». Она говорит: «Нет, Саша, я не просто прихожу, я уже приняла крещение». Там мама, которая терпеть не могла адвентистов. Вот такой Бог. Поэтому смотрите, есть осознание, должно быть осознание, должно быть желание, но часто способностей человека уже нет никаких для того, чтобы поменяться. И вот когда мы с этим сталкиваемся, церковь должна за таких людей перед Богом стоять. И пусть они 10 раз падают, но церковь за таких людей должна перед Богом стоять. У них способности измениться нет. Осознание есть, желание есть, а способности нет. Значит, мы должны за них стоять перед Богом. Ну, вот это, эти слова об изменении. Не сердись на то, что не можешь сделать других такими, какими хотел бы, чтобы они были. Ибо и себя не можешь сделать таким, каким хотел бы быть. Согласитесь? Есть вещи, которые мы годами не можем изменить в себе. А думаем, что другого легко. С самим собой справиться не можешь. Поэтому не сердитесь на тех людей, которые не поддаются вашим изменениям. Следующее – гнев. Следует помнить, что мы сами себя доводим на состояние гнева. И за гнев мы несем ответственность сами. Когда мы говорим: «Из-за тебя он меня довел», это абсолютно незрелая реакция. Ты нервничаешь, ты гневаешься, и это твоя проблема. Это твоя реакция. В этом мире по щучьему велению, по моему хотению, никогда не будет. Нужно Бога освободить от того, просить о том, чтобы Он освободил нас от духа требовательности, порождающего гнев. Потому что очень часто мы гневаемся, когда все идет не так, как мы это запланировали. Когда человек ведет себя так, как мы от него это не ожидаем, не в соответствии с нашими ожиданиями. Это порождает у нас гнев. Но люди остаются людьми, они никогда не будут вести себя так, как нам хочется. Люди, которые себя плохо ведут, это не обязательно конченые злодеи. Они в первую очередь просто люди. Они вот такие. И вот так себя ведут. Если мы думаем, что мы можем изменить людей к лучшему, если будем резкими, грубыми и жестокими с ними, это абсолютно глупая мысль. Когда ты кричишь, унижаешь человека, считая, что он из-за этого изменится, никогда. Гнев человека не творит правды Божьей. В гневе ничего не решается. В гневе мы просто выплескиваем свой негатив на другого человека и только. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Размыслите в сердцах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». К этому стиху мы с вами в одной из последующих встреч вернемся, и я расскажу вам еще одну историю из своей жизни. Следующее. Месть. Месть порождается нашим эгоистичным сердцем. Мы думаем, что если мы отомстим, то мы добьемся справедливости. Месть не способствует развитию чуткости. Мстительный человек лишает себя покоя, радости и друзей. Это сатанинская идея, что справедливость можно восстановить посредством мести. И я не говорю сейчас о какой-то страшной мести. Смотрите, когда ты приходишь домой, например, муж приходит домой, и жена на мужа зарычала, да? А муж в ответ: и что? Муж, по сути дела, отомстил жене. А ты со мной так, и я с тобой так. Вот это и есть месть. Ах, ты со мной так, вот и получай от меня. такой же монетой. И когда мы так поступаем, мы ничего не добиваемся. Лучший вид мести. Хотите отомстить? Вот, ну, просто не можете, чтобы не отомстить. Вот. Вот месть. Другого пути не существует. Вот так вот мстите сколько угодно. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая это, соберешь ему на голову горящие уголья. Все. Другого варианта нет. Рычит на тебя супруг, а ты его люби. Ой, дорогая, как же ты красиво со мной сейчас поздоровалась. Как же я тебя люблю. Я помню, как там с женой что-то у нас какое-то непонимание было. Разошлись в разные комнаты. Ну, она была права, как всегда. Я хожу, думаю, ну надо что-то делать. И я пришел к ней в комнату, она сидит, я положил ей руку на плечо и говорю: «Аллочка, я тебя прощаю». И все, и мы засмеялись. И она, и я, и все, и конфликт был исчерпан. Да, иногда есть смысл не загонять ситуацию в тупик. Не надо. Тем, что мы в гневе, в напряжении, в злости находимся и пытаемся решить конфликтную ситуацию, мы же ничего не добиваемся. Сделайте что-то доброе. Сделайте что-то, чтобы дало возможность твоему человеку улыбнуться просто. И живите дальше. Следующее – это уход. Люди иногда считают, что лучше просто уйти. Вот, кстати, это я встречаю в некоторых общинах. А, эти неправильные, пойду в другую общину, в правильную. Не буду ездить в эту общину. Но когда вы уходите, вся та боль, которую вы получили в этой общине, и все эти нерешенные конфликты, которые у вас были в этой общине, они останутся у вас в сердце. Люди что уходят? Бегут не от ситуации, а от собственных чувств. Кажется, я уйду, и на сердце станет легче. Не. Вот у трудных людей есть особенное свойство. Они как залезут тебе в голову. Ты уедешь на другой край света, а он будет у тебя в голове жить. Если ты не решил ситуацию, не решил проблему, как бы ты далеко и от нее не ушел, она будет с тобой. Ты можешь годами этого человека не видеть, но он будет жить в твоем сердце, и из-под воль он будет разрушать твою жизнь. Ну и уходят люди, потому что иногда кажется, что там трава зеленее. Знаете, на чужом огороде всегда трава зеленее. Кажется, тут так плохо, уйду к другим. На этой почве многие семьи разваливаются. Вот у нее муж как муж, а у меня, ну, чучело просто и все. Но ты уйдешь к другому мужу, он тоже чучелом будет. Уход проблемы не решает. Если вот тут проблема не решена, ты никуда от нее не денешься. Самый лучший путь, мы переходим к главному и заключительному. Изменить себя. Решение проблем начинается с изменения себя. Не так давно ко мне обратилась одна семья. Несколько дочерей, мама и тяжелейший муж. Он не в церкви, очень тяжелый человек. И вообще дочки уже достаточно взрослые, привели маму для того, чтобы я помог ей принять решение развестись. Я говорю: подождите, не-не-не, это вы видите, что маме надо с папой развестись, потому что они жалеют маму и видят, что папа делает с мамой. И мы начали общаться, и я увидел, что у мамы есть проблемы. Мама на уровне сознания очень несвободна от своего деспотичного мужа. И я ей говорю, давайте мы начнем не с того решения вопроса, разводиться вам или не разводиться. Давайте мы начнем с того, что вы будете меняться. Я ей объяснил, что я вижу ее крайнюю несвободу. Я говорю, понимаете, вы сердцем от него не свободны, и даже если вы разведетесь, ваше сердце таким же несвободным и останется. Мы начали об этом молиться. И эта женщина, она стала рассказывать потом, какие у нее перемены стали происходить. Вот как Бог стал ей показывать, что она свободна и независима от своего мужа. Я не буду сейчас рассказывать детали. В прошлую пятницу у нас было снова консультирование. Она говорит, вы представляете, и все они сидят, значит, и говорят, вы представляете, папа первый раз помыл посуду. Просто так взял и помыл посуду. Понимаете, когда ты меняешься сам, когда ты духовно сам растешь, трудный человек это однозначно чувствует. И вот этот муж, он начал беспокоиться. Он вдруг почувствовал, что жена, которая была полностью под его пятой, которую он мог унижать и господствовать над ней, становится внутренне свободной. Он почувствовал, что он теряет контроль, и он понял, что она еще чуть-чуть, и она скажет, я без тебя спокойно обойдусь, уходи. И он забеспокоился, поэтому он и посуду начал мыть, поэтому там что-то в доме надо поремонтировать, никогда этим не занимался, тут начал какие-то мелкие ремонты в доме делать. Я часто говорю, начни меняться сам, и когда ты меняешься, ты становишься невыносимым вызовом для трудного человека. Или ему приходится меняться, или он не выдержит и уйдет. Но тебе надо меняться. Поэтому всякая трудная ситуация, в которой вы оказываетесь, это призыв Божий к вам. Меняйся, расти. В Боге духовно расти. И ты, когда будешь сильным в Боге, трудный человек потеряет над тобой власть. Ну и самое главное. Любить. Как только ты начинаешь по-настоящему любить трудного человека, он теряет всякую власть над тобой. Как-то Мартин Лютер Кинг сказал замечательные слова. Любовь – единственная сила, способная преобразить врагов в друзей. Единственная сила. И поэтому всякая трудная ситуация – это призыв Божий ко мне. Давай, возрастай в любви. Научись любить так, как я, говорит Господь. И только так сможешь побеждать. Нет другой победы, которой можно победить зло в этом мире, чем Божья любовь в вашем сердце. И я не сочиняю, чем победил Христос зло? Чем победил Христос сатану? Чем? Любовью, явленной на Голгофском кресте. Другой победы, другой силы победить не существует. Вспомните о самых трудных людях, с которым вам пришлось встречаться. Вспомните тех людей, которые нанесли в вашем сердце глубочайшую рану, и, может быть, она до сих пор кровоточит. Вспомните тех людей, о которых, может быть, вы до сих пор вспоминаете с содроганием. Вспомните. И, может быть, до сих пор вам кажется немыслимо, что этого человека можно любить. Смотрите, у вас может быть желание, осознание того, что нужно любить. У вас может быть желание полюбить этого врага, но вы можете сейчас не обнаруживать в себе способности полюбить. И это очень хорошо, потому что и у меня такой способности нет. Это то, что приходит от Бога. Это то, о чем мы можем просить. Это наша самая большая нужда. Самая большая нужда. Моя, ваша, самая большая нужда – научиться любить Божьей любовью. И если мы ее осознаем, это уже шаг к победе. Давайте об этом будем молиться. Отче, мы сейчас осознаем и признаем свою полную неспособность любить. Нет, но мы любим тех, кто любит нас. Мы любим наших близких, и то не всех, и родных, и то не всех, и не всех одинаково, ты же знаешь. И в церкви тоже. Мы любим друг друга так себе, кого-то больше, а кого-то не любим совсем. И вот с этой нашей крайне несовершенной человеческой любовью мы сейчас приходим к Тебе. Господи, мы осознаем, что не можем, не умеем любить. Мы хотим любить так, как Ты, той любовью, которой Ты явил на Голгофском кресте. Но у нас нет никакой способности. Мы пустые, Боже. Но нам идти некуда, и мы приходим к Тебе. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты Духом Твоим Святым преобразил наше сердце, изменил его Твоей великой, неизреченной любовью для Твоей славы, Боже. Во имя Иисуса Христа. Аминь.